Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Ну что ж, мы начинаем очередной выпуск программы «Все так». И у нас сегодня вторая часть рассказа о Клеопатре. Наталья Ивановна Басовская. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Добрый вечер. С Венедиктом ничего не случилось. Он будет. Он меня попросил, так как его сейчас нет в Москве на несколько дней, он меня попросил провести эту программу, вторую часть Клеопатры, что я с радостью и делаю. Мы оставили Клеопатру. Во время второго пришествия Цезаря, да?
Во время пришествия Цезаря, да, который, когда Цезарь победил, обнаружил, что Клеопатра очень умная, очень образованная, очень интересная женщина, убеждена, что его интерес к ней связан не только с тем, что он уже не юный, а она юная, и что она такая чарующая, как это любят в художественной литературе. Он встретил еще человека с характером, с образованием. Мы говорили в прошлый раз о том, что она владела 7 языками, она очень увлекалась математикой, провела свое детство в Муссионе. Таких данных о ее братьях и сестрах нет. Она в знаменитой Александрийской библиотеке проводила очень большое время. У нее было такое тяготение к наукам. И, конечно, Гай Юлий Цезарь не оценить это не мог.
То есть Клеопатра уникальна по своим временам.
Безусловно.
Она уникальна как личность, как правительница, без всех легенд, существующих вокруг. И без всех легенд.
Вне легенд по фактам, эта женщина, которая, оказавшись в итоге единоличной правительницей Египта, удерживала последнее эллинистическое, независимое, или хотя бы относительно независимое государство. Под заголовком к первой передаче я предложила слова «Конец эпохи эллинизма», потому что на самом деле вот тут и опускается занавес сцены, на которой были государства преемников Александра Македонского. Это государство, основанное Птолемеем, его близким другом, полководцем, тем, кто в битве за тело Александра, как считается, победил и где-то захоронил его в Александрии. Это все может быть предание, но что Птолемей, основатель династии, был фигурой, это очевидно. И Клеопатра принадлежит к этому роду, который сохранял бразды правления на протяжении очень долгого времени, с 4 века до нашей эры, вот до 1 века до нашей эры, о котором мы говорим. Она родилась в 69 году. И сохраняя эту преемственность, они, с одной стороны, взяли египетскую традицию близкородственных браков, и, может быть, на пользу Клеопатре пошло то, что она была, в общем-то, бастардом. Она была дочь своего отца Птолемея Флейтиста, а не от официальной жены. Может быть, это ей пошло на пользу. Но ничего не знаю.
Оживилась.
Да, конечно, порода в ней как-то укрепилась. И, в общем, будучи выходцами из Северной Греции, из Македонии, они в этой стране-то столь колоритной, со столь древними традициями, восприняли внешний облик правителей Египта, в чем-то следовали традициям фараонов. И в то же время это была уже вот особая эпоха эллинизма, где сплавились Восток и Запад. Мечта Александра Македонского воплотилась не так, как он хотел, только чтобы объединить силой меча, объединить миры Востока и Запада, даже создать новую породу людей, 10 тысяч браков в Сузах. А вот прежде всего она воплотилась в культуре. И культура эпохи эллинизма, это блистательный сплав восточных и греческих традиций, она дала замечательные произведения, например, скульптуре Лаокоона, Аполлон Бельведерской, Афродита, Венера Милосская, как ее называют. Это замечательные произведения. И вот в повседневности к пантеону египетских богов, не отвергая их, не вычеркивая, эти выходцы из Македонии добавили Диониса, очень почитаемого Птолемеями, Аполлона. Такой вот сплав образовался. И все-таки последним этим центром была, конечно, Александрия, столица Клеопатры, город, основанный Александром, Александрийская библиотека, которая погибла полностью, и первый пожар в ней был связан с тем, что Цезарь сжег свои корабли в минуту острой опасности. Ее встреча с Цезарем – это не просто роман, и не только роман, и нельзя сводить это к роману. С ее стороны, это попытка сохранить свое государство от Рима, покорив не Рим, а римлянина, приручив его И получив право управлять в дружбе с Римом, еще ее отец был признан другом и союзником римского народа, это такая полузависимость. И ее встреча с Цезарем, это, конечно, встреча двух очень умных людей. Этот знаменитый круиз, на котором мы закончили разговор, когда они по Нилу плавали вдвоем, наслаждаясь жизнью, оформляя все это очень красиво, и когда Цезарь заехал к жрецам ОМОНа в Фивах, и наподобие, подражая, видимо, слегка Александру Македонскому, тоже был объявлен кем-то, ну, не прямо богом, как Александр, но человеком угодным ОМОНу. А еще 20-летний Цезарь говорил, что он, его род происходит напрямую от Венеры. То есть идея божественного происхождения ему была не чужда. И плюс вот такой отдых. Он откровенно отдыхал. Хотя дела в Риме были сложные и требовали его присутствия. Авторы противоречиво сообщают, сколько времени они плавали по Нилу. Но что в это время Клеопатра уже ждала ребенка, это очевидно. И она родила после его отъезда, возвратившись из этого круиза, знаменитого вот этого несчастного мальчика, назвав его Птолемей Цезарь, а народ Александрии прозвал его Цезарион, маленький Цезарь. Судьба его будет ужасна, но это пока рано об этом говорить. Итак, Цезарь отправился дальше воевать за власть, потому что вся эта эпоха в истории Рима – это война за власть. Он отправился в Вифинию, Малая Азия, подавлять опасное для Рима восстание движения под руководством понтийского царя Фарнака, сына знаменитого понтийского царя Митридата VI Евпатора. Когда-то он был очень опасен для Рима, еще во времена Суллы. А вот теперь его сын Фарнак. И известна эта удивительная победа Цезаря. С какой-то немыслимой скоростью он привел свои войска, оставив 3 легиона Клеопатре, привел туда, в Вифинию, и одержал победу стремительно, и послал в Сенат знаменитое донесение «Вени, Види, Вици». Пришел, увидел, победил. Мне слышится в этом знаменитом изречении, которое стало, можно сказать, пословицей, поговоркой, еще и ликование этого 54-летнего мужчины, у которого, помимо всего прочего, случился такой удивительный роман, это удивительное путешествие на этих кораблях, у него победоносное настроение. И неудивительно, что скоро, летом 46-го года до новой эры, он, ну, как мы сказали бы сегодня, вызвал Клеопатру в Рим вместе с сыном Цезарионом, маленьким. Роскошь ее появления описана многократно античными авторами, может быть, с какими-то добавлениями, но зная, из какой страны, из страны фараонов она прибывает в Рим, в целом, наверное, надо верить, насколько все это пышно было оформлено, как она выглядела торжественно и уверенно. Цезарь поселил ее на берегу Тибра в одном из своих, своей вилле в знаменитых садах Цезаря, которые он потом завещает римскому народу. И все это выглядело как укрепление союза между Востоком и Западом. Но по Риму поползли слухи, которые, видимо, специально распространяли враги Цезаря. Жить ему оставалось совсем немного, о чем он еще не знал, по-видимому. А слухи такие, что вот прибытие Клеопатры, этой блистательной египетской царицы, это знак того, что Цезарь имеет план перенести столицу римского государства в Александрию. Вот этого народ Рима пережить не мог. Никогда. И я думаю, обоснованно, многие, кто пишут об этих временах, а пишут много об этих событиях, говорят, что это могло усилить недовольство Цезарем и повлиять на приближающееся знаменитое убийство.
При всей невероятности этой идеи.
Да. А ведь надо распространить правильный слух. Надо распространить такой слух, который подействует на чернь, а ее в Риме полно. И чернь эта, которая вообще любит рассуждать о событиях в жизни сильных мира сего, получает такую конфетку. Им в сущности вообще-то все равно, где им будут раздавать хлеб и зрелище. Но нет, тут в них возбуждается отчаянный патриотизм. И считается, что это могло добавить к ухудшению его позиций. В Риме многие, в Сенате прежде всего, были недовольны тем, что он диктатор. Это нарушение римской республиканской традиции. Он диктатор, без ограничения срока, пожизненный диктатор. Это фактически возникает монархия недовольных полно. И плюс такой слух про Александрию мог приблизить знаменитые мартовские иды. 15 марта 44 года, когда Цезарь был убит самым коварным образом группой заговорщиков, которые возглавляли Брут и Кассий. Клеопатра в Риме, Цезарь, ее покровитель, ее возлюбленный, отец ее ребенка, о чем вовсю говорится, хотя Цезарь официально никогда его не признавал, но и не отвергал, как утверждает всего-навсего один какой-то сомнительный источник. А ей нечего там делать. Опять противоречивые сведения, через какой срок, очень быстро или не очень быстро, через несколько недель или несколько месяцев, она покидает Рим и отправляется обратно в Египет. Хозяином Рима остается реальным соратник Цезаря, бывший его близкий соратник Марк Антоний. Марк Антоний с Цезарем давно рядом сражался в гальских походах. Это прекрасный воин, это рубака, солдат, это полководец, которого очень ценят за чисто римские качества. Все решать с помощью меча, быть уверенным. В 44 году он был вместе с Цезарем консулом в момент убийства, и поэтому он может себя ощущать хозяином положения в Риме, сразу произносит пламенную речь об отмщении убийцам Цезаря, а оглашается завещание Цезаря, согласно которому Цезарь оставил своим наследникам, преемникам, распорядителям своего имущества, своего внучатого племянника Октавиана Августа. Никто сначала всерьез это не принимает, не видит в этом, Антоний не видит в этом опасности. Октавиан тихий, неброский, не воин, он-то и победит их всех, и гениального Цезаря, и могучего Помпея, и страстного Антония, всех превзойдет этот хитрец, которого поначалу называют молокососом, ничтожеством. Ах, как они все ошиблись.
Значит, Цезарь лучше видел.
Он, по-моему, следовал семейной традиции, когда выбирал его своим наследником. Но, с другой стороны, он мог учесть качества этого юноши, которые с юности были заметны, умен. Умен, тонок, а в Риме ситуация очень острая. И в такой момент он, может быть, действительно рассчитывал, что Октавиан своей изворотливостью добьется какого-то примирения в Риме. Реально назрела очередная гражданская война между Антонием и Октавианом. Они на время примирятся, подключат там третьего союзника Липида на время. Это будет второй триумвират, так называемый. А пока в Риме назревает гражданская война. Клеопатра в Египте опять несколько обособлена, и вроде бы она выжидает. У нее внутри Египта два опасных человека, два ее врага. Брат-супруг, тот, с кем состоялось очередное символическое бракосочетание, Птолемей XIV. И сестра Арсиноя, которая жива, которую Цезарь увез после победы, после укрепления Клеопатры на престоле, увез в Рим. Арсиноя была проведена в триумфе Цезаря, потому что она себя тоже провозглашала правительницей. В этом семействе все провозглашали себя правителями. Но триумф имел странный поворот. Когда эту хрупкую девушку вели в триумфе Цезаря, народ Рима, всегда непостоянный, как ветер мая, вдруг умилился, растрогался, над ее тяжелой судьбой заскорбел. И, вопреки традиции, она не была казнена после триумфа, как принято, потому что вот эта вот масса, вот толпа римская ее пожалела, и дозволили ей удалиться и укрыться в храме Серапиона в Эфесе. И она находилась в Греции, в этом самом храме. Значит, жива сестра, претендентка на престол, которая провозглашала себя царицей, у Клеопатры два вот этих внутренних врага. И вторая проблема. А как быть, чью сторону принять? Антоний сражается с убийцами Цезаря. Убийцы Цезаря просят у нее помощи и денег, потому что Просто у них безвыходное положение. Антоний, как ты смеешь помогать убийцам Цезаря, который твой покровитель? И она колеблется, изворачивается, и непонятно, чью сторону она примет. Домашнюю проблему одну она решила, ибо внезапно ее брат скончался. Античные авторы тут же говорят, отравила.
Никаких внезапно не бывает.
Очень уж вовремя.
Угу.
Ему как раз исполнилось 14 лет, и у них там он уже считался не мальчиком, не ребенком, а юношей. Значит, завтра он мог начать борьбу за то, чтобы реально править. Ведь он только называется ее соправителем. Она меняла все время свои титулы. Когда по завещанию отца получила власть вместе с братом, называла себя богиня любящая отца. Затем, когда вместе с предыдущим братом-соправителем Птолемеем XIII правила совместно богиня любящая брата, теперь она упразднила брата и... Или судьба упразднила. Все-таки мы не видели, отравила она его или нет. Но дружно авторы античные говорят, уж очень вовремя. И провозгласила, взяла себе в соправители маленького Цезариона, сына Цезаря, и провозгласила себя так, богиня, любящая сына. В ритуальный брак она вступила именно с Цезарионом. Ей осталось жить 13 лет. Из них, вот 3 года она правит самостоятельно, крутится в этих проблемах, не может никак принять ничью сторону в гражданской войне римлян, упраздняет, видимо, одного самого опасного сестра, все еще в Греции живет, но все-таки она правит самостоятельно. Но из этих 13 лет, вот 3 года самостоятельного правления, остальные 10 лет исключительно с Марком Антонием. Это вторая серия, серьезнейшая страница ее жизни, о которой она пока не ведает. 10 лет с перерывами, потому что он будет отправляться на войну не раз, но зато буквально до гроба, в самом прямом смысле слова. Итак, прошло 3 года после убийства Юлия Цезаря. Антоний разбил врагов Цезаря, одержал над ними победу, и теперь... Убийц Цезаря, они ушли из жизни, и с Октавианом они достигли некой договоренности, что Октавиан правит Западом и называется император Запада, а Антоний – Востоком и называется император Востока. Но двум императорам не бывать.
Пока. Рано еще.
Бывать. Потом они будут меняться во время кризиса, да, и будет разные армии будут провозглашать разных императоров. А пока все-таки Рим стремительными шагами идет навстречу утверждению императора не как полководца, как былые времена. Пока они называются императоры, это не монархи, это не цари, это полководцы. И один, империум – символ высшей власти в Риме, один ведает всем Западом громадной державы, а другой всем Востоком. Итак, после того, как в 42-м году до новой эры в знаменитой битве при Филиппах разбиты войска Брута и Кассия, и оба они погибают по-разному, один просит раба его заколоть, другой погибает, в управление Антония получен Восток. И он грезит этим Востоком, он надеется, что сокровища Востока позволят ему накопить достаточно богатств, средств для того, чтобы покорять дальше главного врага Рима, Парфию. Я об этой стране сейчас еще скажу. Но прежде он решает встретиться с Клеопатрой. Цель его встречи с ней – покарать ее. Вот что занято. Он прибыл в Киликию. Это юго-восток Малайзии, и вызвал туда правительницу Египта. Всем было ясно и понятно, и известно, цель встречи – наказать ее за колебания между Брутом и Кассием и Антонием Октавианом. Как это ты не смогла занять правильную позицию и встать на сторону подлинного Рима, а не тех заговорщиков? А колебания были известны. Но он вовсе не представлял, какова Клеопатра, хотя он мог ее встречать, когда она была в Риме. Какова Клеопатра, когда она ставит цель? Она ставит цель прежнюю. сохранить Египет от мощного, страшного надвигающегося Рима, опять-таки завоевав не Рим, а следующего римлянина, который один из хозяев Рима. Вот не учла. Цезарь был единственным хозяином Рима. Недолго. Недолго, но был единственным. Победив Помпея, одолев Крас, погиб сам в Парфянской войне. А теперь их два. Но она может делать ставку только на Антония, потому что император Востока он. И так он ее вызывает, и она прибывает. Это театр. Это театр, описанный везде и всюду. Корабль Клеопатры – это что-то из сказки. Он обит золотом. Весла обиты серебром. Гребцы гребут как бы серебряными веслами. Сама Клеопатра в костюме Афродиты. На корабле звуки флейт и других музыкальных инструментов. Благовония. Все служанки одеты нимфами. Вот этот сплав египетской и греческой античной цивилизации. Уже, пожалуй, той Греции, которую Рим уже проглотил. И вот он ее вызвал для того, чтобы отчитать. А к нему приплывает эта нимфа. Ему 40 лет. Очень подходящее время для суперстрастного романа. Ей 29. И это Клеопатра. И это Клеопатра, которая формально не является идеальной красавицей, у которой черты очень характерные для всех представителей рода Птолемеев. Довольно-таки длинный прямой нос, немножко выдающийся подбородок, но высокий лоб, строгий профиль. И все античные авторы, я в прошлый раз цитировала Плутарха, даже ее враги, говорят, что какое-то очарование исходило от звуков ее речи и голоса. И на таком корабле. Итак, Антоний прибыл ее покарать, а он покорен. Начинается великий роман Антония и Клеопатры. И начинается мгновенно. При этом только не надо думать, что дело только в женских чарах. Она политик, и она сделала ставку. Антоний, как объект для ее методов, даже более подходящий, чем Цезарь. И я думаю, что она вела себя с ним иначе. Если Цезаря потрясали ученые беседы, исходящие от этой женщины, когда он чуть не был побежден именно там, в Египте, в Александрии, ему пришлось бежать, плыть, он прыгнул в воду, уплывал от врагов, которые его преследовали, замечено, все пишут. При этом дощечки для письма он в одной руке держал над головой, дабы их не повредить. Это Цезарь. Антонию дощечки для письма очень мало интересны. Это человек-меч, это человек-удар, и это человек-пиршество. Он обожает пиры. Когда он приходит по большой попойке на форум, это описано современниками, часто заметно, что там произошло накануне, настолько, что ему говорит Антоний, ну ты что же в таком виде? Он говорит, ой, больше не буду пить эту гадость.
Пусть он передохнет немножко, наш Марк Антоний. Мы с вами прервемся на новости и продолжим через 5 минут.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Ну что же, мы продолжаем, друзья мои. Я пытаюсь бороться с видеотрансляцией, а она борется с нами. Не знаю, как на нее заходят сейчас, но, во всяком случае, у нас работает видеотрансляция. Мы возвращаемся к Клеопатре. Вот у нас, мы говорили о моральном облике Марка Антония. И вот здесь задают преподаватели из Казани. У нас, что погубило Марка Антония, цитируя Сенеку, говорит он, человека великого и с благородными задатками, что привело его к чужеземным нравам и, вот, и не римским порокам, как ни пьянство и ни страсть к Клеопатре, не уступавшая страсти к вину. Ну, дальше о роскоши, яствах и так далее.
Впечатление, что писал римлянин. Сенека. Он в душе римлянин. Потому что, на самом деле, пороков у него было, ну, не настолько больше, а может вообще не больше, чем многих-многих других. Человеком благородного нрава назвать его трудно. По его велению был казнен и совершенно ну, при его, так сказать, согласии, великий Цицерон и так далее. То есть жестокости и ошибок было много за всеми, а Октавиан, этот тишайший в начале своей карьеры, прольет такие реки крови, такие будут проскрипции в процессе его укрепления на вершине римской власти. Поэтому здесь трудно кого-то выбрать и сказать, что кого-то кто-то погубил. А страсть к Востоку, она у римлян была давно. Припомним Марка Лициния Краса, который не так давно уже погиб в парфянском походе, потому что Парфия, государство, образовавшееся в III веке до новой эры, сначала к югу и юго-востоку от Каспийского моря, присоединяющие потом все больше и больше территорий, прежде всего Сирию и сопредельные территории, стало серьезным соперником Рима, который пришел, можно сказать, на смену Карфагену. Вот когда-то поверженный уже в середине II века до новой эры Карфаген, окончательно добитый. А вот на востоке вырос другой. Карфаген – это Северная Африка, а здесь на востоке, в глубинах Азии, растет другой опасный соперник. И Антоний грезит тем, чтобы победить Парфию. Не потому, что он хочет непременно там поселиться и стать восточным правителем, а потому что если человек возвращается в Рим с лаврами победителя парфян, все, это авторитет величайший. Но Парфия теснит римлян. Антоний совершает туда поход против Парфии. И поход совершенно неудачный. В 36 году до новой эры Антоний разбит в Парфии. Граница установилась по Евфрату между римскими владениями и парфянами. Но, во всяком случае, вот этот великий план стать победителем парфян, и тогда ты будешь победителем, и в Риме не удался. Он по-прежнему все еще здесь, при Клеопатре. Он сейчас покинет ее на некоторое время. В 40-м году он ее покинет, отправится в Рим. Потом будет этот разгром в парфянском походе. Потом, когда уже к ней вернется, он будет метаться между Римом и Клеопатрой. Он выполнит, видимо, ее просьбу. И по его приказу будет казнена ее сестра Арсиноя, которая укрывалась в храме. То есть, на самом деле, конечно, влияние Клеопатры на него крепнет.
То есть Антоний участвует полностью в междоусобице внутри египетской.
Укрепляет позиции, да, Клеопатры. Тем более, что когда на время он отправился в Рим в 40-м году до новой эры, и там, казалось бы, Октавиан взял его в руки, приручил, потому что Октавиан к этому времени Антоний в римском варианте овдовел. Его зловещая жена Фульвия скончалась. И Октавиан женил его на своей очень благонравной, добродетельной сестре Октавии. И считал, что вот он его привяжет домашними узами. А в это время в Египте Клеопатра родила ему близнецов. В это самое время. И названы они были Александр Гелиос, солнце, и Клеопатра Селена, луна. Солнце и луна – главные объекты поклонения и символы божественного, всего божественного в парфянском царстве. То есть Клеопатра намекает ему, не оставляя идею покорить Парфию, и он с этими идеями вернулся. Вернулся в 37 году, оставив благонравную Октавию в Риме, и в 37 году до новой эры в Антиохии состоялась так называемая его свадьба. Он женат. Он женат в Риме, а в Антиохии свадьба с Клеопатрой. Правда, он отправит Октавии письмо о разводе, тем самым порвав отношения с Октавианом. Они все равно были бы порваны. Двум императорам не бывать. Но во время этой так называемой свадьбы, так называемой свадьбы с Клеопатрой, которую некоторые называют, писатели, брак или бракосочетание Востока и Запада. Очень интересно, образно, пышно. Он поднимает над головой этих близнецов, значит, он признал их своими детьми. Он начинает вскоре раздавать им всякие титулы. Он признает и Цезариона, которому сын Цезаря с подачи Клеопатры присваивается титул «Царь царей», а это все для Рима уже совершенно неприемлемо. Совершенно неприемлемо. И если бы на самом деле он в Парфии добился военного успеха, это все, может быть, по крайней мере, на какое-то время было бы римлянами проглочено. Но 37-36 год, его парфянский поход, полный крах. Антоний потерял 20 тысяч пехоты и 4 тысячи конницы, преимущественно римских солдат и офицеров. И Рим и этого не прощает. То есть его ситуация весьма неудачна, а он ведет себя, как будто бы дразнит судьбу. В Риме узнают, что он раздает владения своим детям от Клеопатры. Это владение Рима. Угу. Это территории, покоренные Римом. Она рожает еще одного сына от него, Птолемей Филадельф. Итого у него трое детей. А там от Октавии у него две дочери. И этот вот отец многочисленных детей раздает владения, некоторые из которых Римом завоеваны условно, только объявлено, что это зона влияния Рима. А он объявляет, что он передаст это своим детям от Клеопатры. Наконец, ему удается одержать одну существенную военную победу над царем Армении. Вот радость, ее надо раздуть всячески, что это очень важная победа, поддержать этим свою репутацию. Но он устраивает триумф по этому случаю в Александрии. Вот самоубийца. Он будет самоубийцей.
Это не Цезарь, на которого клеветали, в общем-то, что он хотел перенести
столицу. Да никогда бы не перенес.
А это увлеченный страстью своей солдат. И он, конечно, уже, не знаю, были ли тогда каблуки, но он под полным каблуком у Клеопатры.
Скорее всего, так. Она настолько умна, что управляет его решениями, управляет его настроениями. Он для нее объект совсем не такой сложный, как Цезарь. Объявление Цезариона царем царей для Рима невыносимо. Репутация совершенно подорвана Антония в Риме. В Риме говорят, все, он больше не римлянин. Он не римлянин. Он губит совершенно свою репутацию до конца раздачи этих, так сказать, символических владений. Император Востока становится не просто частью один из двух правящих Римом людей. Он становится реально императором Востока. Ну и Октавиан не дремлет. Он узнает о том, что Антоний прислал в Рим свое завещание. По традиции он передан жрецам храма Весты на сохранение. Все завещания хранились там. Октавиан, разыграв сцену немыслимого гнева, беспокойства, праведного, он был хорошим актером, врывается в этот храм, требует показать ему завещание Антония. Жрецы отказываются, они не имеют права. Но он в такой безумной ярости, что испугавшись за свою жизнь, они дают ему посмотреть завещание. Он что-то из него выписывает, с этими выписками отправляется в Сенат. Кто знает, что там было написано, что он написал, это уже останется неизвестным. И в Сенате объявляет, что в завещании Цезаря упомянуты интересы детей Клеопатры.
В завещании Антония.
Упомянуты интересы детей Клеопатры и не упомянуты две дочери, дети Антония от сестры Октавиана, благонравной римлянки Октавии. Репутация Антония гибнет, и это очень важно. Это фактор не чисто моральный, ибо очень скоро, сейчас, между Антонием и Октавианом начнется война, ну, Антонием вместе с Клеопатрой и Октавианом вместе с остальным Римом. И в этой войне самым главным губительным фактором для Антония будет массовое дезертирство его сторонников римлян, их переход в лагерь Октавиана.
Октавиан долго, терпеливо ждал.
Он это готовил.
Он дал Антонию дойти просто до предела.
Абсолютно.
До абсурда.
До этого завещания, до раздачи владений, до антиохийской свадьбы.
Может быть, ему не надо было даже ничего придумывать из этого завещания. Может быть, все там
может быть просто и так.
Расставить акценты.
И предъявил римлянам благонравную свою сестру Октавию, которая тихо воспитывает двух девочек. И этих девочек Антоний забыл в завещании. Да, он не римлянин. Значит, Октавиан готовит войну против Антония не как войну за власть, какой она была, безусловно, по существу, а как войну за подлинный Рим и подлинного правителя Рима против того, кого в советское время, позволю себе такую вольность, назвали бы перерожденцем.
Перерожденец. То есть он войну гражданскую превратил в войну отечественную. Войну за отечество.
За подлинный Рим.
За подлинное отечество. Очень умный
совершенно
человек.
Совершенно правильная формулировка, хотя она берется из более современного контекста,
принципе, да.
Но она вполне подходит.
Но понимание Родины, ценности Рима, ценности Родины – это главный.
Главный у римлян всегда вот эта любовь к Родине и доблести подлинного римлянина, подлинного полководца и гражданина Рима. Это было так воспето и глубоко ими воспринято с седой древности, начиная с седой древности, что человек, попирающий именно эти доблести, главнейшая любовь к Отечеству, этот человек в их глазах погибает. И поэтому Антоний погиб гораздо раньше, чем он погиб физически. Хотя, конечно, решающим было знаменитое сражение 2 сентября 31 года до новой эры, морское сражение, битва при Акциуме. Много пишут и об этом, почему оно было морским сражением. Давно известно, что римляне всегда были сильнее на суше. Их конек – воевать на суше. Когда они воевали с Карфагеном, морской державой, они тогда ведь от отчаяния изобрели абордажные мостики, когда воевали за Сицилию, чтобы, перекинув их между кораблями, превратить сражение не в чисто морское на расстоянии друг от друга корабли, те, кто на кораблях, убивают друг друга, а перескочить по этим мосткам и там на корабле сражаться, как на суше. И вот опять, почему же на море? Ведь римские войска сильнее на суше. Есть предположение, что это все-таки идея Клеопатры. У нее флот, и немалый, и она верит в то, что флот это лучше, это важнее. Со стороны римлян участвовал в этом сражении. Сражение произошло при мысе Акциум, это в Греции, Ионическое море. Туда прибыли войска Октавиана, и туда же Антоний и Клеопатра привели свои войска. Она при войске. Надо ли это? Она при войске. И у войска, которое пришло с Антонием, как бы два командующих. Причем один из них женщина. Со стороны Рима это 260 кораблей, со стороны египтян, Египта и Антония вместе с Антонием 170 римских кораблей. Надо помнить, что с Антонием римские войска и 60 египетских. Это страшное сражение истребительное, которое протекало очень с переменным и сложным таким ходом переменной обстановки. Войском Октавиана командовал очень талантливый полководец Агриппа, и это имело очень большое значение. Антоний свой военный опыт взращивал не на кораблях, а на суше, а здесь он взялся командовать морским сражением. Ну и знаменитый эпизод, когда посреди как бы сражения корабли Клеопатры вместе с ней уходят из битвы. По-разному толкуется этот сюжет, что на самом деле это была попытка спасти хотя бы часть кораблей, и часть кораблей была спасена. Антоний, потеряв голову, бросается следом за ней. Брошенное войско, брошенные корабли – это полный разгром. Считается, что около 5000 трупов плавали вокруг этого мыса. Страшное сражение. Они обречены, они разбиты Октавианом. До этого они уничтожены морально заранее, теперь они уничтожены в военном смысле слова, составляют какие-то планы, они бегут в Египет, конечно, планы возможного спасения, куда-нибудь в Индию и так далее, но в Индию отправили они только, Клеопатре удалось отправить несчастного Цезариона, этого ребенка, которого потом предатели Клеопатры выманили обратно, и ребенок был убит. Потому что для римлян возможность предположения, что на свете существует сын Цезаря, да, и рано или поздно предъявит свои права.
Родной неприемный.
Да, родной сын, причем, а мать его, это опасная и активная Клеопатра, ребенок пал жертвой этих обстоятельств. Его выманили из Индии. А Антоний и Клеопатра остаются в Египте. Они знают, что они обречены. Видимо, знают уже твердо, потому что на смену своим былым непрерывным праздникам, которые иногда длились неделями, пышные, роскошные праздники, они создают союз стремящихся к смерти. Вот такой кружок вокруг себя людей, которые поклялись, что они лишат себя жизни, если римляне придут на египетскую землю, а ведь ясно, что придут. На самом деле этот союз не приведет к массовым смертям, но покончит с собой Антоний, покончит с собой Клеопатра и вместе с нею две служанки. Но сам по себе союз стремящихся к смерти говорит очень о многом. Октавиан на пути в Египет. Что ему нужно от этого Египта? Очень много. Прежде всего ему нужны богатства Клеопатры. Самые серьезные исследования показывают, что когда он одержал победу, он вывез из Египта какие-то несметные богатства, которые прятала Клеопатра, которые сохраняли Птолемеи, которые где-то восходили когда-то к фараонам, накопленные, спрятанные. Это древнее общество. Это эпоха эллинизма, это почти завершая одна из страниц истории древнего мира. Впереди последняя страница римская. А для древнего общества свойственно не движение денег, хотя в Риме это было, но в ограниченном размере, а накопление богатств. Так он, Октавиан, вывезет вазы золота, драгоценных камней. Серебро вообще считается не таким уж ценным. И что еще ему нужно? Он мечтает о том, чтобы провести Клеопатру и ее детей
в триумфе.
Ну, Антоний он не рассчитывает. Какой-никакой, пусть переродившийся римлянин, это римлянин. Совершенно ясно, что в крайней обстановке он уйдет из жизни. Это римская традиция, аристократическая традиция. И убийцы Цезаря приказывают своим рабам их убить. И Цицерон уходит из жизни таким же образом. То есть он не рассчитывает провести Антония в триумфе. Это невозможно. И он в этом, видимо, совершенно прав. А вот Клеопатру и ее детей от Антония – это важно. Это важно для общественного мнения Рима. Это важно для Октавиана, который уже стоит на пороге реального единоличного правления. Ведь очень скоро, ну, в том самом 30-м году, это 30-й год до новой эры, он станет уже фактически, в 27-м юридически, тем, кто называется принцепс. Первый. Как бы среди сенаторов, среди равных, но первый. Это будет уже единоличное правление. Это будет по существу монархия, слегка драпирующаяся в республиканские одежды. И вот последняя преграда на его пути и последняя большая ценность – Египет. Последнее государство – прямой преемник великой державы Александра Македонского, последняя эллинистическая держава, которая хотя бы юридически считается формально только другом римского народа. Ему надо превратить эту державу, эту страну в провинцию римскую. Любопытно, что он это сделает, но оставит ее под своим личным управлением, как свое личное хозяйство. Уж очень богат. И эти вазы золота забыть нельзя. Он ведь надеется еще что-нибудь там повыкачивать. Но пока ему нужна живая Клеопатра, чтобы она прошла в триумфе. Ну, есть версии, особенно в художественной литературе. Ну, как не упомянуть и драму Шекспира «Антоний и Клеопатра», совершенно потрясающие, да. Многочисленные художественные сюжеты в живописи. Кто только не фантазировал на эту тему, как произошла их встреча, как Антоний покончил с собой, ему как бы принесли неправильную информацию, что Клеопатра уже умерла, они же общество стремящихся к смерти. Поэтому он не удивился бы, если бы ему принесли такую весть. Кто говорит, что она специально сказала, пойди скажи, что я умерла? Кто говорит, что раб ошибся? Что, как, конечно, выглядит немножко странным. Но Антоний закололся мечом, однако умер не сразу. И, в конце концов, ей удалось держать его умирающего на руках, проститься с ним, похоронить его. Так как бы, когда пришел Октавиан, он позволил его похоронить, этому верю. Цезарь с почетом похоронил в свое время своего соперника, великого Помпея. Все-таки между высшим авторитетом римлян было принято с уважением относиться к смерти. Но вот Клеопатра ему нужна, чтобы провести ее в триумфе. И тут версии. Он приходит, она хочет уморить себя голодом, она испытывает на заключенных, приговоренных к смерти еще до этого разные яды, чтобы узнать, какой яд действует лучше всего. Она прячет эти яды у себя. Есть версии, прошел обыск, все яды изъяты, ей нечем отравиться. Есть совсем такая версия, чтобы ее до конца развенчать и обидеть, что она пытается соблазнить. И Октавиана едва ли. Ей уже не столько лет, чтобы выступать соблазнительницей молодого Октавиана. Он совершенно по этой части не славится интересом, великим интересом к женскому полу, но якобы он навещает ее во дворце. Есть версия, что она отравилась вот это с помощью змеи, знаменитой во дворце. Есть версия, что в гробнице, которую заранее, как египетские фараоны, себе заготовила. Где бы это ни было. Он как бы ласково с ней поговорил, пытался усыпить ее бдительность. Она уже просила только об одном – посетить могилу Антония, пощадить ее детей. Он отвечал всегда уклончиво. Ну, и она получила как бы сведения, что на самом деле ему надо одно, чтобы она была жива до триумфа, доставить ее живую в Рим и провести в цепях в триумфе. Тогда она и принимает решение, наконец, что общество стремящихся к смерти должно завершиться таким восклицательным знаком ее смертью. Ну, и тут в корзине с фруктами... Ей принесли змейку или двух змеек, очень ядовитых. В Египте этих змеек было очень много. Их даже обожествляли. Они иногда жили в доме, их приучали, чтобы они ни на кого не бросались. А были такие, которые бросались. И эти змейки или змейка, тот самый укус. Потом все переспрашивали, расспрашивали, какие точечки были найдены на ее теле. Здесь много фантазий. Короче, она ушла из жизни. Октавиан в триумфе в Риме приказал пронести ее статую, а это уже не то, и провел в триумфе, в шествии, ее детей от Антония. Они были проведены в триумфе Октавиана, но затем неожиданный поворот. Затем воспитывались благонравной женой Антония, сестрой Октавиана, Октавией. И одну из девочек даже очень удачно выдали замуж за африканского правителя некого в Римской Африке. Мальчики якобы рано ушли из жизни, рано скончались. Неизвестно почему, тоже все это во тьме. Короче говоря, этот потрясающий роман, это потрясающая история, в основе которой все-таки была попытка спасти последнее эллинистическое государство, закончился крахом, наступила эпоха абсолютного римского мирового господства.
Да, здесь точку и сама поставила, но под влиянием событий очень больших поставила Клеопатра. Клеопатра, действительно, все-таки мы можем сказать, что это была выдающаяся женщина.
Я думаю, безусловно.
И помимо всех, возвращаемся, помимо всех легенд.
Конечно. А для легенд должна быть почва.
Да.
Легенды про ничтожные личности не слагают.
Как и красота, это не то, что мы видим, это гораздо большее. Спасибо, Наталья Ивановна Басовская. Это была программа «Все так».
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. «Все так».